Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Ледостав на Енисея наступает постепенно. Сначала появляются зеркальные забереги, по краям хрупкие и неровные. В заливчиках и заводях они широкие, на быстрине узкие, трепещущие. Но после каждого морозного утра они становятся все шире, а потом начинает плыть шуга. И тогда вся река шуршит печально, утихомиренно, засыпая до весны. С каждым днем все толще и шире забереги, уже полоса воды гуще шуга. Она теснится, рыхлые льдины с хрустом лезут одна на другую. А потом окрепшая шуга спаивается, и однажды чаще всего в студеную ночь река встает. Там, где река в последний раз сердито громоздила льдины, остаются торосы, острые ледяные клыки торчат всюду. Но вот закружилась поземка, потащила ветром снег по реке, и зазвенели тонкие льдинки, сдерживая порывы ветра, возле них, как у щитков, образовались сугробы. Только на быстрине, на самой стремнине, где торосы высоки и льдины крепки, что сталь, всю зиму торчат они, зеленоватые, сверкающие на солнце. Но как бы ни крута была осень, как бы густо ни шла шуга, она никогда не может разом усмирить Енисей. На нем то там, то тут остаются полыньи. Самая большая полынья — у караульного быка. Здесь все бурлит, клокочет, шуга плывет дальше, свирепое течение крушит хрупкий припой. Не мирится караульный бык, не желает вмерзать в реку. Уже вся река замерзла, а он стоит в полой воде. Уже идут по льду первые отчаянные пешеходы, осторожно прощупывая палкой лед перед собой. Появилась одинокая подвода, затем длинный, неторопливый обоз, а у быка все еще колышется пар и чернеет вода. От пара куржевеют каменные выступы быка, акустики, трава и сосенки, прилепившиеся к нему, обрастают толстой бахромой. И среди темных, угрюмых скал караульный бык, разрисованный пушистыми, дорезив в глазах белыми узорами, кажется каким-то чудом. Однажды после ледостава кто-то сообщил в деревню, что возле быка, в полынье, плавают гуси и не улетают. Гуси крупные, людей не боятся, должно быть домашние. И в самом деле, вечером, когда мы, ребятишки, катались на санках, с другой стороны реки послышались тревожные крики. Можно было подумать, что там кто-то долго, настойчиво и нестройно наигрывал на пионерском горне. Гуси боялись наступающей ночи. Ведь полынья с каждым часом становилась все меньше. Мороз из-под воль незаметно округлял ее, припаивал к закрайкам пленочки льда, которые твердели и уже не ломались от вихревых струй. На следующий день мы целой оравой перешли реку по свежей, еще чуть наметившейся тропинке и приблизились к быку. Один по одному забрались на выступы обледенелого камня и сверху увидели гусей. Полынья сделалась совсем маленькой. Там, где вода выбуривала тугим змеиным клубком и кипела так, словно ее подогревали снизу громадным костром, еще оставалось темное яростное окно. И в этом окне металась по кругу ошалевшая, усталая и голодная стайка гусей. Чуть впереди плавала дородная гусыня и время от времени тревожно вскрикивала. Иногда она подплывала к хрупкому припаю, врезалась в него грудью, пытаясь выбраться на лед и вывести весь табун. Мне и прежде приходилось видеть плывущих среди льдин гусей. Где-то в верховьях Енисея они жили себе, жировали и делались настолько беспечными, что и ночевать оставались на реке. И эта беспечность приводила к тому, что ночью их подхватывало свежей шугой, выталкивало на течение. И к утру они уже оказывались невесть, где и в конце концов вмерзали в лед или выползали на него и, конечно, гибли от мороза. А эти все еще боролись. Их подбрасывало на волнах, разметывало в стороны, как белый пух, и тогда мать вскрикивала коротко и властно. И мы понимали это так. Быть всем вместе. Держаться ближе ко мне. Не вешать голов. Внезапно одного гуся течением отделило от стайки, подхватило и понесло к краю полыньи. Он поворачивался навстречу струе грудью, пытаясь одолеть течение, но его тащило и тащило. А когда пригнало ко льду, он закричал отчаянно. Мать бросилась на крик, ударяя крыльями по воде, но молодого гуся притиснула к краю льда, свалила на бок, и он беленьким комочком мелькнул под припаем, как под стеклом. И исчез навсегда. Гусыня кричала долго и с такой печалью, что у нас спины покоробило. И тут кто-то из ребят сказал: «Пропадут гуси. Все пропадут. Спасти бы их». А как? Мы задумались. Ребятишки-ребятишки. А понимали, что с Енисеем шутить нельзя и что к полынье подобраться невозможно. Обломится припай у полыньи, и мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом и закрутит, как того гуся. Ищи-свищи потом. И вдруг разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни предлагали подбираться к полынье ползком, держа друг друга за ноги, другие говорили, что надо позвать охотников и пристрелить гусей, чтобы не мучились. Третьи утверждали, что надо еще день подождать, и гуси сами тогда выйдут на лед, выжмет их из полыньи морозом. Так, споря, мы спустились с быка и очутились на берегу возле домов известкарей. Много лет мои односельчане занимались нехитрым и тяжелым делом. Выжигали известку из камня. Камень добывали из скал, возили на берег. Здесь же на берегу разделывали приплавленные плотами бревна на длинные поленья, бадыги. Возле одной поленницы, гулко охая, бил по клину деревянной колотушкой Мишка Коршунов. Вообще-то он был, конечно, Михаил, вполне взрослый человек, но так уж все его звали. Мишка и Мишка. Однажды этот Мишка на спор перешел во время весеннего ледохода Енисей и оттого считался в деревне отчаянной головушкой. «Что за шум, а драки нет?» — спросил нас Мишка, опуская деревянную колотушку. Его озорные черные глаза искрились смехом, на носу и на груди блестел пот, и весь он был в пленках бересты, и кучерявая цыганская голова сделалась седой от этих пленок. Мы рассказали Мишке про гусей. Он радушным жестом указал нам на поленья. Когда мы расселись и сосредоточенно замолкли, Мишка закурил, выпустил клуб дыма и сказал: «Погибнут гуси, если не помочь им выбраться». Нам сразу стало как-то легче. Мишка выручит, он такой. Мишка и впрямь скомандовал нам следовать за ним, и мы побежали на угор, где строился барак. «Всем взять по длинной доске», — отдал распоряжение Мишка. И мы возликовали. Ну, конечно же, доски надо, как это мы не догадались сами. И вот мы бросаем доски и, держа друг друга за ноги, ползем между торосов к припаю. Кое-где под козырьками льдин еще остались оконца воды, но мы стараемся не глядеть туда. Мишка сзади нас, ему нельзя на доску, он тяжелый. Когда заканчивается доска, он просовывает нам другую, мы кладем ее впереди и снова ползем, ползем. «Стоп», — командует Мишка. «Теперь надо одному. Кто тут полегче?» Он обмеривает всех нас взглядом, и его глаза останавливаются на мне. «Сымай шубенку», — приказывает он, и я начинаю расстегивать пуговицы. Хочется мне закричать, убежать, потому что уж очень страшно дальше ползти. Но Мишка смотрит на меня, стоя на доске, по которой я уже прополз, и никак невозможно ему возражать. Я ползу по доске. Она кажется мне горячей. Под доской трещит и прогибается лед. «Гусоньки, гусоньки», — шепчу я, глядя на сбившихся в кучу гусей, которые отплыли к противоположному краю полыньи и встревоженно, с недоумением погагакивают. «Гусоньки». Умоляю их. Зову и не могу дальше ползти, страшно. А лед с тонким перезвоном оседает под доской, и беленькие молнии со щелком и дзиком мечутся по нему. «Гусоньки, гусоньки». Плачу я и маню их пальцем, рукой, глазами. А они по-прежнему толпятся в противоположной стороне и, вытянув шеи, глядят на меня. Вдруг я почувствовал, что возле моего бока что-то зашуршало, и я обмер. Подумал, что лед вовсе обломился и уцепился за доску. «Держи, держи доску», — слышу я тугой, взволнованный шепот Мишки и, не оборачиваясь, нащупываю доску. Она ползет по гладкому льду легко, и я почему-то думаю, как, наверное, хорошо и бесконечно долго летели бы каменные плиточки по такому вот гладенькому, без единой морщинки льду. Доска доползла до воды, чуть прогнула ледок, раскрошила закраек. Я держу кончиками онемевших пальцев доску и опять зову, умоляю. «Гусоньки, гусоньки, миленькие». Мать гусыня поглядела на меня и, недоверчиво гагакая, поплыла к доске. Все семейство двинулось за ней. Возле доски мать развернулась, и я увидел, как быстро заработали ее яркие, будто огонь, лапы. «Ну, вылезай, вылезай!» Нетерпеливо закричали сзади меня ребятишки. Ша. Мелочь. Гаркнул Мишка, и ребята покорно замолкли. Гусыня, напуганная криками, отпрянула, а потом, успокоившись, повернулась грудью по течению, поплыла быстро-быстро и выскочила на доску. Чуть проковыляла до края и приказала. «Делать так же. Ах ты умница», — шептал я. Гуси также стремительно заплывали на доску и ковыляли по ней, а я отползал назад, дальше от черной, жуткой полыньи и манил. «Гусоньки, гусоньки». А потом уже на крепком льду схватил тяжелую гусыню на руки, зарылся носом в тугое, холодное ее перо. Ребята подобрали остальных гусей, и мы помчались в деревню. «Не забудьте покормить их», — кричал вслед нам Мишка. «Да в тепло их, в тепло». Намерзлись сердечные. Я припер домой гусыню, а остальных гусей ребята растащили по своим домам. Бабушка, узнавши, где я был и как гусыню добыл, чуть было ума не решилась и говорила, что Мишке Коршунову она задаст баню. Гусыня орала на всю избу, клевалась и ничего не желала есть. Бабушка выгнала ее во двор и заперла в стайку. Но гусыня и там орала на всю деревню, орала до тех пор, пока не отнесли ее в другой дом и не собрали к ней всех гусей. Тогда гусыня успокоилась и поела. С тех пор в нашей деревне появились гуси. И сейчас по улице важно ковыляют, а то плещутся с утра до вечера в Енисея правнуки и праправнуки той храброй и умной матери гусыни, которую мы спасли от смерти. Щурок-швырок. После недолгой, но широкой ростепели съевший снег по берегам, подплавивший лед на озере Кубинском, похолодало. Чистое и заголубевшее небо снова облохматилось, припустилось над лесом и потекло, сея белую шуршащую крупу. Опять наступил ледозвон, закраинки озера засыпало крупою, припорошило снегом. И все-таки весна не загасла совсем, угадать и увидеть ее еще можно было. Лед на озере в пятнах, снег, забивший щели, выбоенные следы человечьи, светил не ослепно. Хоть и слабенько, едва ощутимо, все же пахло березовыми почками, на припеке взявшимися клейковиной. А главное, живность пришла в движение и не соглашалась с зазимком. На рассвете урчали возле берега, прыгали, разминаясь перед главными схватками косачи. Пробовал жаворонок потрясти колокольчик в высоте, да без солнца ему было неуютно в небе, он пел тише, реже и, не выдержав одиночества, стреканул к берегу, в теплые елушники. Вороны слетались к рыбачьим лункам собирать ершей и, ловко их разворачивая, головой на ход заглатывали. От мерзлых колючек, царапающих горло, у ворон подрагивали хвосты. Проглотив ерша, вороны крякали, прислушивались к себе, мысленно провожая ерша во чрев, не зацепится ли где бродяга. Веселого нрава собачонка Гайка, ничья собачонка, тоже промышляющая ершей на льду, азарт нагоняла ворон от лунок, но скоро утомилась, пошла от рыбаков рысцой. Сперва Гайка оглядывалась, виновато повиливала хвостом, совалась носом в старые заячьи следы, как бы распутывая их и охотясь. Но потом отбросила всякий стыд и предательски хватила во весь дух к деревушке, дымящей за прибрежным леском. Лиса выходила из кустов, нюхала воздух, задумывала уж было на лед спуститься. Но тут же повернула и, не оставляя следа, легко потрусила по шелушащемуся насту в лес, откуда фыркнул рябчик и ровно выстреленный, панически вереща, пролетел пулей над ложком, вонзился в ольховники, дымчато струящейся рыхлой сережкой. Лиса, задрав морду, поглядела рябчику вслед и облизнулась. Рыба клевала редко и вяло. Самое время наблюдать было природу и радоваться ее весеннему натиску, вроде бы как иссякшему. Однако природа из-под воль набиралась новых сил, а шаг ее на месте был краткой отсрочкой перед броском и штурмом. Рухнут тогда зимние тверди. Каждая земная щелочка и бочаженка наполнится снеговицей, она перельется через край и ударит из логов ручьи, покатится к озеру, с пеной, звоном и говором на губах. Лед на озере выгнется шершаво, горбиной, чайки явятся, начнут биться с воронами из-за ершей, жаворонки, чибисы, кулички. А потом утки, лебеди и гуси навестят нас. Шумно будет, радостно, рыба станет ходить стайно, брать жадно, рвать лески, уносить крючки и блесны. А пока вся моя радость, глядеть на щурков. Есть такая птичка, вроде бы и невеличка, меньше скворца, побольше снегиря, очень работящая, добрая, бесстрашная птичка. В середине марта, как только проснутся в наших лесах всякие мелкие паразиты, клещи, лесные блохи, стрекачи, тля разная пойдет на свет. Щурки уж тут как тут. Слетела с лесов. Начала тучами опадать на лед черная мушка с двумя коротенькими слюдяными крылышками. В лужах и в лунках ее кружит, под лед ее затягивает рыбам на радость, а она все темней и темней наседает на все живое. Но вот на солнышке сверкнула пригоршня искр, рассыпалась, заребила и вдруг погасла. Это щурки табуном летели и на лед упали, кругленькие, деловитые. От темна и до темна они работают, склевывают тлю. На головку щурка темная ермолашка надета, зоб и грудь красным вымазаны, по туловищу полоски, как оглобельки, лапки багровенькие, быстрые, под гузок и под крылок беленькие. Оттого и сверкает щурок на солнышке, а у самочек в хвосте перышки рябы, на спинке пепельно и дымчато. Красивые птички. За зимок щурку, как и человеку, радости не приносит. Тлю и мошку всякую снегом заметает. Вот и мечутся щурки по озеру в поисках корма, чирикают озабоченно, бегают по льду быстро и неслышно. Кто-то из рыбаков оставил на льду полбуханки черствого хлеба. Два дня щурки долбили этот хлеб, соблюдая очередность, и выбрали нутро буханки. Я сижу неподалеку от щурков, помахиваю удочкой с блесною. Щуркам я внушаю страх. Прежде чем залезть в буханку, они топчутся подле, ищут крошки на снегу, и вдруг, с отчаянием пискнув, бросаются внутрь буханки, которая кажется им наверное. Огромной мрачной пещерою, а тут еще маячит сзади человек в лохматой шапке, в шубе и с палкою в руках. Страсти-то какие, а есть охота. Заскочит щурок, ткнет раз-другой клювом, и скорее наружу, а вместо него уж другой харчица спешит. Которые щурки слабеют духом, сверху на буханку садятся, пытаются по мерзлой корке долбить, да не берет корку птичий клюв. Сотен до двух щурков собралось возле буханки, и в конце концов они осмелели до того, что на меня перестали обращать внимание. Они лезли в буханку, шевелили ее, ссорились, и до того у них дело дошло, что птички вместе с буханкой опрокидываться начали. Опрокинувшись, щурки с криком выкатывались наружу и заполошно разлетались по сторонам. Я поднялся от лунки и разломил хлеб на кусочки. То-то радостная работа тут поднялась, то-то хлопот было и веселье. Я и рыбачить забыл, сижу глазею. Слышу шаги. Рыбак идет по озеру Кубинскому, лыжами шаркает. Подошел, на пешню грудью оперся, лицо красное, изветренное, глаза похмельные. На Кубинском озере есть этакая разновидность рыбаков, больше бродят и болтают, чем рыбачат. Нос у рыбака короткий, будто у щурка. Стоит, смотрит на птичек, как они питаются, сил набираются. И жрут как. «Им еще далеко лететь», — сказал рыбак, зевая. «Нашей местности птица». «Я с Печоры родом», — пояснил он. «Мы этих птичек силками и мам и едим, жирны потому что». «И мам и едим», — передразнил я краснорожего рыбака. «Тебя бы самого и мать доесть, небось не поглянулась бы». Доклевали щурки буханку, они улетают, все бегают по снегу, крошки ищут. И тогда я достал из рыбацкого ящика свой хлеб и скрошил его на лед, но и скрошил к себе поближе. Переживаний-то у щурков сколько было. Бегают, кружат возле меня и лунки, иной щурок изловчится и отлетевшую крошку схватит, да и бежать, остальные птички нервничают, на меня поглядывают.
«Что, мол, ты дядя задумал?»
«Подманиваешь, да. И мать нас будешь, а?» Я старался не замечать, как щурки орудуют возле лунки, и они меня тоже замечать перестали. Один настолько осмелел, что по валенку меня тюкнул. Чешуинка от рыбы к нему пристала, а он думал: крошечка. Я тихонько засмеялся, щурок в сторону отпрыгнул, голову в бок повернул, глядит умным глазком и шейкой тревожно подергивает. «Ох-ох, дядя хороший, ты, видать, человек, а все же боюсь я тебя». На завтра зазимок кончился, солнце объявилось, снег обмяк, поплыл под ногами, лед чешуиться начал. Над озером жаворонок запел, тля опять тучами на лед посыпалась. И забыли про меня щурки летают, бегают, весело кормятся перед дальней дорогой. Один только раз прилетела ко мне стайка щурков, крошек маленько поклевала. Но тут же снялась, сверкнула на солнце искорками. Толстенький щурок, молодой еще беззаботный, бегал возле моих ног, за ящиком копошился, чирикая. «Видишь, вот, возле тебя бегаю и не боюсь». Но глянул молодец, а стайки-то родной нету. Забил он крыльями, запищал. «Куда же вы, братцы? Как же я без вас-то?» Я проводил взглядом нарядную птичку, в полете стремительную, в жизни, хлопотунью, и как-то сама собою возникла во мне песенка. «Ты, щурок-швырок, изукрашенный лобок, изукрашенный лобок, распуховенький бок, прилетай, щурок-швырок, к нам на белбережок, на том белбережку, расклюй забережку». Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.